Михаил Кликин. «Черный кобель. Жук». Часть первая. Федор Иванович плел себе гроб. Он любил сообщать это новым людям, коих в олене не появлялось немного, и веселился по-детски, видя их недоверие.
«Сам! Вот этими вот руками!»
Он показывал заскорузлые ладони.
«Из ивовой лозы вымоченные, обшкуренные, все как положено. Точно как отец меня учил, как дед. Мы, Фомичевы, испокон веку лозу плели. Все, что есть у нас, все из лозы сделано. Совершенно все».
Хозяйство у Федора Ивановича было самое обыкновенное. Бревенчатая изба, поверх старой дранки, крытая волнистым замшелым уже шифером, покосившийся двор с сеновалом и тремя стайками, беленая треснувшая печка, скрипучий диван с неудобно выпирающими пружинами, дубовый, обитый клеенкой стол, черно-белый телевизор «Горизонт», завешанный пыльной салфеткой, засиженное мухами зеркало да набор стеклянных потертых рюмок.
«Прямо вот все!» — не верили чужаки.
«Все!»
— яростно кивал Федор Иванович.
«Даже памятники на могилках, и те из лозы. А я вот теперь гроб плету. Для себя. Пора уж».
Если сомневающийся собеседник просил показать ему этот самый гроб, Федор Иванович хитро щурился, скалил редкие желтые зубы и приглашал гостя в дом. Посреди просторной комнаты, заваленной корзинами, пучками ивовых прутьев и грудами ошкурок, хозяин вставал в театральную позу, разводил руками и говорил:
«Вот!»
Пока гость осматривался, пытаясь выглядеть хоть что-то отдаленно напоминающее гроб, Федор Иванович с удовольствием растолковывал:
«Мы, Фомичевы, испокон веку плетением на жизнь зарабатывали. В бывалочное время за зиму столько корзин делали, что на трех вазах увезти не могли. И лари плели, сундуки целые, и шкатулки, и подносы, и вазы. А уж сколько двудушек колхозу сдали, не пересчитать. Все, что здесь есть, все на доходы от плетения приобретено. Только тем всегда и жили. Вся семья, все предки. Я-то был грех, ушел по молодости от семейного дела. Да вот жизнь опять все по местам расставила. Всяк сверчок, знай свой шесток».
Федор Иванович кивал головой, соглашаясь со старой народной мудростью, и добро улыбался, потирая большие кургузые ладони. Пенсия у него была маленькая, едва на еду хватало. Потому плетение корзин, лукошек, коробов, шкатулок, а также игрушечных лопаточков да непрочных соломенных шляп было для него ощутимым денежным подспорьем. Продажей своих изделий Федор Иванович не занимался, сдавал все оптом Володьке Топорову из соседнего Мосейцева, а уж тот развозил товар по рынкам. В пятницу торговал в райцентре, на выходные отправлялся в город, а в среду ехал в соседнюю область, к музею-монастырю, куда как раз в этот день привозили в огромных автобусах-аквариумах иностранные экскурсии.
«Почем хоть продаешь ты, Володька, иностранцам работу мою?»
«Не я продаю, жена».
«Так чай цену знаешь что?»
«Знаю, только тебе, дядь Федор, не скажу, а то сон потеряешь».
«Так ведь и так не сплю».
«Значит, еще и есть перестанешь».
Иногда Федор Иванович, устав от монотонной работы, на несколько дней откладывал лозу и с душой мастерил из соломы и тряпок неказистое чучелко. Наряжал его в холстину, из бобов делал глаза, из желуди и лесного ореха нос, на голову нахлобучивал соломенную шляпу, вклеивал в мочальные руки сноп пшеницы или овца, обувал короткие ножки в берестяные лопаточки. Чучел этих Володька называл домовенками. Говорил, что они хорошо продаются, и просил дядь Федора делать таких побольше. Но тот отказывался. Уж больно муторное было дело, затратное. Корзинки плелись куда легче и быстрее. Большую часть заработанных денег Федор Иванович складывал в старый глиняный горшок, в котором когда-то жена его хранила сметану.
«На похороны на свои зарабатываю», — весело признавался Федор Иванович гостю, не показывая, впрочем, заветные кубышки. «Вот оно и получается, что гроб я себе плету из лозы, вот этими вот руками».
Черный пес появился у Федора Ивановича осенью, в пору, когда тихое бабье лето только сменилось хмурыми октябрьскими дождями.
В лесу подобрал,
рассказывал Федор Иванович зашедшему в гости соседу.
Около дороги, где поворот на Тимофеевской был. К дереву его цепью привязали. Видно, чтоб назад не прибежал. Он, гляди, всю шею и задрал, когда с цепи рвался. Ну что ж за люди такие?
Пес был плох. Он лежал возле печи на старой фуфайке. Тощие ободранные бока его тяжело ходили. Мутные глаза слезились, а из пасти текла вязкая, будто слизь слюна.
«Ну, как бешеный!»
Сосед опасливо косился на собаку.
«Да нет!» — отмахивался Федор Иванович. «Бешеные воды боятся, а этот нет. Пьет за милую душу».
«Здоровый какой!»
«Большой, да. Породистый, наверное».
«Куда он тебе, Федор?»
«Так ведь не оставлять же в лесу!»
Пес болел долго. До самого снега выхаживал его Федор Иванович. Человеческими лекарствами пичкал, молоком отпаивал, кашами да макаронами откармливал. Себе так никогда не готовил, как этому псу.
«Оклемается, будет мое хозяйство сторожить». «Да что у тебя сторожить-то?»
«А вон хоть телевизор!» — смеялся Федор Иванович, а сам о горшке с деньгами думал.
«Ты не так скучно будет с животиной-то. И гляди, гляди на него. Мы говорим, а он ушами шевелит, прислушивается. Понимает, что про него. Ай да жук!»
Так и привязалась к собаке новая кличка. Крепко сдружились Федор Иванович с кобелем найденышем. Всюду вместе ходили, как привязанные, за водой или за дровами, в гости или к кому. Но не все пускали в дом здоровенного пса. Бабка Тамара, что жила напротив, и вовсе собаку не взлюбила, ворчала при встрече.
«Экий черт поселился под боком!»
Жук, чуя ее недовольство, поджимал хвост, прятался за хозяина.
«Не обижай животину, Тамара!» — сердился Федор Иванович.
«Гляди лучше, как бы нас твоя животина не обидела!»
Впрочем, прошло не так много времени, и бабка Тамара к собаке подобрела. Случилось это после того, как жук поймал на хозяйском дворе лисицу, что душила кур во всей деревне.
«Эй, ты чертяка!»
— строго говорила теперь соседка, встретив Федора Ивановича с верным четвероногим спутником, и лезла в карман за лимонной карамелькой. Пес конфеты не любил, но сладкие подношения бабки Тамары принимал и хрумкал, пуская слюну на снег, и с осторожной благодарностью посматривал на суровую старуху. В январе месяце жук поймал разбойничающего хорька. В начале февраля разорил гнездо ласки. А уж сколько крыс передушил, не считано. К Федору Ивановичу зачастили гости с одной только просьбой.
«Ты жука свою пустил бы к нам во двор на ночку, а то крыс нынче страх божий сколько!»
Тихие лунные ночи, до треска морозные, в далеком лесу раздавался вой. Спящий возле печи жук, заслышав отголоски леденящих волчьих песен, поднимал тяжелую голову, настораживал уши, скалил клыки и тихо ворчал. Шерсть на его загривке вставала дыбом. Федор Иванович просыпался, приподнимался на локти и щелкал рычажком ночника.
«Ну чего ты шумишь?» —
тихо спрашивал он у пса. И сам прислушивался к далекому вою, качал головой. Красноватый свет ночника напоминал ему свечение горящей лучины, и казалось Федору, что перенесся он в свое детство. Во времена, когда оголодавшие за зиму волки подходили близко к деревне, и в каждом доме было ружье, а мужики старались не ездить поодиночке, всегда собирались в город большим обозом, вооружались, брали с собой факелы. Чудился ему матушкин голос, и скрип колыбели, подвешенные на крюке к потолочной балке. И делалось ему страшно. 40 лет не было тут волков. А вот надо же, вернулись.
Идет серенький волчок и укусит за бочок.
«Спи!» — хрипло говорил Федор. «Сюда они никак не доберутся».
А сам думал:
«Ой, доберутся.
Дай только время.
Дюжина жилых дворов, но ружья нет ни в одном. Утром Федор Иванович долго одевался, подвязывал к поясу тяжелый острый тесак в войлочных ножнах. Пригладив волосы, нахлобучивал на голову облезлый, давно потерявший форму треух. Надевал на валенки широкие лыжи и, подперев дверь палочкой, отправлялся в перелески за материалом. Черный жук скакал рядом, хватая горячей розовой пастью искрящийся снег. Федор Иванович смотрел на него и думал, что собаку держать хорошо. И веселей с ней, и радостней, и на душе спокойней. Зима кончилась только в апреле. И вроде бы в одну ночь. Вечером еще вьюга мела, а утром, глядь, отяжелевший снег просел, бревенчатые стены изб потемнели от влаги, мелкая серая морось укрыла далекий лес. Федор Иванович проснулся больным. Ненастье ломило кости. Он долго возился, не желая выбираться из-под ватного одеяла, но потихоньку заползающий в постель холод заставил его подняться. Он накинул на плечи фуфайку, сунул ноги в размятые валенки, вкусно зевнул и обмер. Между печью и диваном, там, где жук частенько складывал свою добычу, лежало нечто темное, похожее на изломанное тельце ребенка. Федор Иванович охнул. Черный кобель жук поднял голову и приветливо замахал хвостом.
«Что ж ты наделал?» —
застонал Федор Иванович и осекся, спохватившись. «Откуда бы здесь, в глухой деревне, еще и в эту пору взяться ребенку? Тем более такому маленькому. Да и дом-то был заперт. Разве только на двор мог выйти жук, недавно научившийся открывать двери лапой? На двор, но никак не на улицу. Или же...
Откуда ты это приволок?»
Пес, по хозяйскому голосу чуя неладное, вжался в пол.
«Кто это?»
«Нет, не ребенок. Но вроде бы и не зверь». Долго приглядывался Федор Иванович к задушенному кобелем созданию, не решаясь тронуть его ни рукой, ни ножом. Потом оделся, выбежал из избы. Вернулся через 5 минут, таща за собой хмурого соседа.
«Он сам погляди, Семенович!»
С двух сторон подошли они к маленькому тельцу. Нависли над ним.
«Будто обезьяна какая!»
— неуверенно сказал сосед.
«Откуда у нас обезьяна?» —
возмутился Федор Иванович. Сосед пожал плечами. Спросил осторожничая.
«А точно оно дохлое? Не знаю».
В это утро дом Федора Ивановича посетила вся деревня. Жук, не выдержав шумного внимания, сбежал на улицу, спрятался под крыльцом. Последней пришла бабка Тамара, закутанная в черное. Она только глянула на лежащий трупик и тут же заявила:
«Домовой это! Чего?» —
удивился Федор Иванович.
«Того!»
— передразнила его соседка.
«Домовой! Хозяин дома! Не слышал, что ли, никогда?»
Федор Иванович про домовых, конечно же, слышал, но также доводилось ему слушать речи заезжих лекторов о вреде разных предрассудков.
«Дык!»
— сказал он коротко, не зная, что ответить Тамаре. И развел руками.
«Хозяин!» — закивала бабка. «Точно говорю. В Менчукове слышал, дурачок один с куриными потрохами все возился, да и выносил под мышкой выродка. Похож был на этого твоего».
Тамара показала на маленькое мохнатое тельце.
«Придушил его твой кобель, не зря у него круги под глазами».
«И чего теперь?»
— окончательно растерялся Федор Иванович.
«А ничего. Живи себе. Может, только по хозяйству теперь что не заладится. Хозяин, он ведь и приставлен для того, чтобы за домом следить».
Тамара ушла, и Федор Иванович, побродив чуть по избе, скрутил из газеты папироску и вышел на улицу подышать влажным весенним воздухом. Когда он спускался с крыльца, под его ногой с хрустом проломилась ступенька. После того дня жизни Федора Ивановича ладиться перестало. Все пошло наперекосяк. Холодная талая вода залила подпол, хотя все годы раньше едва наполняла специально выкопанную яму в дальнем углу. То ли из-за подтопления, то ли по какой другой причине изба заметно скособочилась. Ее северный угол приподнялся, а между задней стеной и крышей двора образовался заметный промежуток. Под тяжестью намокшей соломы переломились жерди сеновала. Развалилась простоявшая всю зиму поленница. Лопнуло и выпало стекло в переднем окне. Треснула печка. Крыльцо, еще недавно казавшееся прочным, теперь шаталось и надрывно скрипело. Федору Ивановичу стало не до плетения. Он вычерпывал из подпола прибывающую воду, вытаскивал сушиться капусту и семенную картошку, абы как замазывал расходящуюся трещину в печном боку, подстукивал, подделывал крылечко, латал крышу и с горечью думал, что, видно, придется ему залезть в горшок, в котором когда-то жена хранила сметану. Помимо неприятностей крупных, случались неприятности мелкие. То умывальник подтекать начнет, то с полки тарелка скатится, то электрическая лампочка взорвется, а у старого выключателя пластмассовый язычок отвалится. Полинявшие куры принялись клевать яйца, да и нестись они стали не в корзинах, гнездах, как положено, а в таких местах, куда без лестницы не добраться.
«Да что ж такое-то?» –
озабоченно жаловался Федор Иванович соседям, а если их рядом не было, то черному кобелю.
«Прямо напасть какая-то!»
«Это потому, что хозяина в доме нет», —
говорила ему бабка Тамара.
«Я хозяин!»
— сердился Федор Иванович.
«Ну вот и хозяйничай!»
— ехидно усмехалась соседка. 2 месяца терпел Федор Иванович такую нескладную жизнь. Но после того, как в чулане сорвалась со своего вечного места дубовая полка, острым крошевом разбрызгав по полу много лет собираемые стеклянные банки, не выдержал. Выругался и пошел к Тамаре за советом. Соседка встретила его хмуро, но за стол усадила и чаю налила. Долго слушала жалобы Федора, молчала, макала в чашку сухую баранку, сосала беззубым ртом.
«Уж и не знаю, что и делать теперь. Кто бы другой рассказал, ни в жизнь бы не поверил, а тут сам же! Может, ты посоветуешь чего, Тамара?»
«Может, и посоветую».
«Ну?»
«Перевези-ка ты, Федор, к себе другого хозяина».
«А где же взять другого-то? Да и как перевести?»
«Как? Я тебе точно не скажу. Мать моя знала, а я уж нужных слов не помню. Но думаю, что и простыми словами обойтись можно. А сделай ты так.
На берегу зарастающего камышом пруда, увязнув в земле почти по самые окна, стояла перекошенная избенка с провалившейся возле печной трубы крышей. 10 лет назад домик этот еще был обитаем, жила здесь тихая богобоязненная Маша Захарова. Годы ее никто не считал, но все знали, что девкой служила она в доме Глеба Максимилиановича Кржижановского. Старушка мало что помнила из того времени, но любила рассказывать, как жена политического деятеля ласково именовала видного мужа своего Глебасенькой. После случившейся перестройки Маша Захарова стала сильно хворать. А однажды слегла и уже не поднялась. Приехавшие родственники вывезли ее из деревни и устроили в какую-то богадельню. Где сейчас Маша? Жива ли? Об этом в Оленине не знал никто. Дом же верно стоял, будто ждал возвращения хозяйки. Именно к нему и направился Федор Иванович после разговора с Тамарой. В правой руке он держал веник-голик, в левой — кусок белого хлеба, смоченного в козьем молоке. Замка на входной двери не было. Сквозь вбитую в косяк скобу и дверную ручку была продета ржавая цепь. Двойной железный узел не сразу поддался усилиям Федора Ивановича. Еще больше времени потребовалось, чтобы сдвинуть вросшую в землю дверь. Боком, пачкая одежду о гнилое закисшее дерево, протиснулся Федор Иванович в узкую щель. К Крохотная прихожая встретила его тяжелым запахом нежилого. Сквозь запыленную, облепленную паутиной полоску стекла едва пробивался дневной свет. На узком столе стояла замызганная керосинка. Рядом лежала перевернутая чугунная сковорода. Федор Иванович тяжело вздохнул, чувствуя, как к горлу поднимается горький ком. Он хорошо помнил хозяйку. Сам порой на этой керосинке кипятил чайник, ел яичницу из этой сковороды и слушал неспешные рассказы одинокой Маши Захаровой, тихой старушки, повидавшей в нескладной своей жизни такие виды, что не каждый мужик смог бы вынести. Дверь, ведущая в дом, подалась неожиданно легко, даже не скрипнула. Федор Иванович пригнулся, осторожно перешагнул высокий порог и тут же встал, не решаясь проходить дальше. Он боялся наследить в комнате, умом понимая, однако, что ничего страшного в том не будет. Хозяйке давно безразлично, кто ходит по ее дому. Не будет она ни ворчать, ни ругаться, и никто потом не наклонится, чтобы смыть грязные следы с пола. Вот это-то и смущало Федора Ивановича. То обстоятельство, что следы его сапог останутся здесь на долгие годы, если даже не десятилетия, странным образом пугало его. Да и вся ситуация была ему неприятна. В этом доме он чувствовал себя подобно мальчишке, оказавшемуся вечером на кладбище. Было тихо, мертво и сумрачно. Сбитый половик лежал точно так же, как и 10 лет назад. На обитом клеенкой столе покоилась кружка. Когда-то в ней остался чай, потом он заплесневел, высох, превратился в бурую пыль. Мутное зеркало в тяжелой раме смотрело на дверь. На спинке стула висел завязанный узлом платок. На засыпанном мухами подоконнике остались очки с толстыми стеклами и дужками, обмотанными изолентой. Огромный комод, мечта каждой хозяйки, хранил в деревянной утробе никому не нужные письма и фотографии. Ставшие ходики опустили гирю-шишку до самого пола. Гобелен с тремя богатырями, наполовину оборванный календарь-численник, хмурые иконы за черной лампадкой. Федор Иванович еще раз вздохнул, шмыгнул носом и сделал маленький шажок вперед. Опустившись на корточки, он положил перед собой веник, сунул в прутья размокший хлеб, закрыл глаза и жалобно, пугаясь своего голоса, затянул:
«Батюшка, хозяюшка, пойдем со мной. Залезай на веник, отведай угощение. Отнесу тебя ко мне жить».
Он не знал, долго ли надо уговаривать домового, а потому изобретенный бабкой Тамарой заговор повторил 10 раз. Затем выждал несколько минут, напряженно вслушиваясь в глухую тишину пустого дома, и открыл глаза. Ничего не изменилось. Голик лежал, как и прежде.
«Разве только...» Федор Иванович помотал головой. «Нет же! Не может быть!»
Он обеими руками осторожно поднял веник, прижал его к груди, словно ребенка, и, пятясь, покинул комнату. Ему казалось, что голик стал заметно тяжелей. И он пытался уверить себя, что это ему просто чудится, как и хлебные крошки возле его ног, как и дорожка едва заметных следов, идущих от печи к половику.
«Померещилось!» —
проговаривал про себя Федор Иванович, выбегая на улицу. Ему не хватало воздуха. Он пучил глаза и задыхался.
«Померещилось!» —
убеждал он потом Тамару и соседа Геннадия.
«Померещилось!»
— говорил он жуку и дрожащей ладонью гладил пса по жесткому загривку. С мая месяца жук находился на привязи. Федор Иванович сколотил ему конуру за крыльцом, набил в нее соломы, приделал сбоку консервную банку для воды, вдоль стены до самого забора протянул стальную проволоку. Металлическое кольцо с привязанным поводком легко по ней скользило, и у пса было куда больше свободы, чем у прочих цепных псов. Но жук этого не понимал и не ценил. Первые несколько дней он ожесточенно рвался с привязи. Должно быть, поводок и ошейник напоминали ему страшное время, проведенное в лесу. Потом пес несколько присмирел. Но Федор Иванович чувствовал, что жук стал относиться к нему
с некоторой недоуменной обидой. Федор Иванович чувствовал свою вину, и потому рядом с конурой он из двух чурбаков и доски соорудил скамейку. Значительную часть времени он теперь проводил здесь. Сидел, обув подшитые резиной валенки, дымил пожеванной сигаркой, занимался корзинным делом и неспешно беседовал с кобелем.
«Через два дня Володька приедет, а у нас ничего, ничем ничего. Надо бы еще хоть пяток лукошек сделать. Считай, лишних 10 рублей, а то и 15. Дуешься чай все еще? А ты не дуйся. Собака в дому жить не должна. Это тебе не квартира, сам понимаешь. А что, раньше ты дома держал? Так больной ты был. Да и зима была, вспомни-ка. А вот теперь благодать. И погода хороша, да и ты вон как окреп, залоснился. Побаловать тебя, что ли? Ишь, замахал хвостом, все понимаешь».
Федор Иванович подмигивал немому четырехлапому собеседнику, грозил ему пальцем.
«Ладно, ладно, закажу Володьке, пусть в следующий раз привезет этот, как его, педигри. Вот ведь название придумали, черти».
Иногда Федор Иванович брал жука с собой в лес. Через деревню он вел пса на поводке, отвязывал только за околицей. Соседи теперь побаивались кобеля, ворчали, советовали Федору от него избавиться.
«Не дай бог притащит еще что похоже. Без милиции не обойдется, сядешь ведь?» «Нет такой статьи, чтобы за домового садиться», — сердился Федор.
И сам дивился чудному разговору. Виданное ли дело из-за какой-то сказочной нечисти с соседями ругаться? Оказавшийся на воле жук словно дурел. Носился по полям с восторженным лаем, валялся в траве, гонялся за птицами, азартно мышковал. Федор Иванович смотрел на проказы кобеля с широкой улыбкой, науськивал лохматого спутника на кусты и громко смеялся над его недоумением. Жизнь наладилась. Новый или домовой, принесенный на веники, был тому причиной, или просто сама собой кончилась полоса неудач, неясно. Тем не менее, подновленный дом больше не рушился, посуда не билась, не лопались стекла, а работалось споро и ладно.
«Ты думаешь, я тут корзинки плету?» —
обращался к кобелю Федор Иванович.
«Нет, брат, это я себе гроб делаю. Жонка-то моя, Анна Васильевна, знаешь ли, где лежит? За 100 километров отсюда, в городе. Нехорошо это, что она там, а я вот тут. Ну, что уж поделать, вот помру... И коли денег хватит, рядом с ней лягу. Тут у нас что, тут все просто. Помер ты, в гроб из 5 досок тебя положили, закопали, крест поставили. А там нет. Там всякому человеку денежка нужна. За место, за памятник, за работу. По-божески лечь хочу. А что погост былинником да крапивой весь порос, никому до него дела нет. Через 20 лет от него чей следа никакого не останется. А там в городе не так. Там люди специальные к кладбищу приставлены. Они за могилками следят, дорожки чистят».
Пес, заслушавшись, зевал. Сворачивался калачом, щелкал в шерсти зубами, теребил задние лапы вислое ухо. Федор Иванович умолкал, улыбался грустно и откладывал в сторону очередное свое изделие. Продолжение и окончание рассказа Михаила Кликина «Черный кобель-жук» в следующем подкасте «Модели для сборки».
Михаил Кликин. «Черный кобель жук». Часть вторая. Окончание. С привязи жук сорвался ночью и, одурев от свободы, пропал на 3 дня. Федор Иванович места себе не находил. При свете бродил по ближайшим лесам, высвистывал кобеля, домой возвращался в сумерках, ночь не спал, дремал едва-едва, приходя в себя от малейшего шума.
«А и к лучшему, что так вышло», —
успокаивала его бабка Тамара.
«Теперь уж чай не вернется. Волки поди задрали».
Федор Иванович сердито цыкал на нее.
«Не каркай! Набегается, воротится», — говорил он.
И сам себе не верил. Но утром 4-го дня Федора Ивановича разбудило знакомое тихое скуление. Разом очнувшись, он приподнялся на локте, глянул в сторону печи.
«Ах ты, черт!» — вырвалось у него. «Вернулся! Пришел!»
Жук, как ни в чем не бывало, лежал на своем обычном месте. Услышав голос хозяина, кобель весело тявкнул и застучал по полу грязным хвостом.
«Как ты в дом-то пробрался? Со двора, что ли?»
«Голодный, небось. Набегался, нагулялся. Уж не в коворчину ли бегал к сучке какой? Эх, дел молодое. Я в твои годы и сам за 10 верст на танцы ходил».
Федор Иванович, натужно кашляя и бормоча что-то про бедовую молодость, спустил ноги на пол, нащупал босыми ступнями потертые валенки, посидел чуть, щипая себя за редкую бороденку. И только потом заметил, что за снопом ивовых прутьев между печью и диваном лежат рядком 3 жуткие тушки. От кобеля нужно избавиться, так решила вся деревня. Сроку на это отвели 2 дня.
«Да куда же я его дену?»
— жалобно вопрошал Федор Иванович у явившихся парламентеров.
«Отдай Володьке Топорову», —
велела бабка Тамара.
«Да не возьмет он!
Пусть отвезет куда подальше и у дороги привяжет. Может, кто подберет?»
Жалко было Федору Ивановичу пса. До слез жалко, до надрыва в горле. Но понимал он, что не стоит против соседей идти. Да и сам видел, что нельзя такого пса в деревне держать. Вон у бабки Комарихи утром из-под топка горящую бумагу выдало, да прямо на бересту и сухие поленья. Хорошо ведра были полны воды. Не дали пожару разойтись, только пол перед печью выгорел. А у Ивана Орлова аккурат в обед самогонный аппарат взорвался. 15 лет исправно работал, а тут вдруг лопнул, да так, что железный осколок в потолок воткнулся. Вот и ясно теперь, у кого побывал черный кобель, чей дом без хозяина оставил. Что тут говорить, у самого Федора нынче вдруг полка с посудой рухнула. 3 дома, 3 тушки. Все сходится.
«А если не можешь, давай я с Володькой поговорю», — чуть мягче проговорила Тамара.
«Не надо, я сам».
Долго думал Федор Иванович, что ему с жуком делать. В лесу, наверное, гибель оставлять не хотелось. Травить тем более. Если просто отвезти куда подальше да выпустить, оно как найдет дорогу назад.
«Был бы ты котом,
— выговаривал Федор Иванович присмиревшему жуку,
— отвез бы я тебя на ферму. Там и молоко, и мыши, прожил бы как-нибудь».
Пес смиренно смотрел на хозяина, шевелил бугорками над умными глазами, тихо улыбался зубастой пастью.
«А может, все же оставить его?
— смятенно думал Федор Иванович.
— Спрятать, пока все не успокоится, потом сказать, что вернулся он.
Нет. Нельзя. Шило в мешке не утаишь.
А ну как подкинет кто отравленный кусок? Илюх Самойлов может. Отчаянный. Или Капканов кто понаставит.
Не будет тут кобелю житья. Надо с ним что-то делать». Володька Топоров приехал в понедельник, запятил побитую Ниву к самому крыльцу.
«Не ждешь, что ли?»
— крикнул из кабины отрывисто сигналя.
«Жду. «Жду!»
— выглянув из окна, крикнул в ответ Федор Иванович.
«Как же!»
Они оба вышли на улицу, пожали друг другу руки. Работы было немного, они быстро перетаскали из дома все корзины, загрузили их в прицеп. Бестолковые цветочные вазы, раскрашенные чернилами, Володька устроил на заднем сиденье. Шкатулки и сундучки разместил в багажнике. Федор Иванович помогал ему, а сам все никак не мог решить, стоит ли заводить разговор о судьбе привязанного в доме жука.
«Что-то ты, дядь Федор, невеселый сегодня!»
Володька достал кошелек. «Случилось чего?»
«Да так!»
— пожал плечами Федор Иванович. «Че, говори! Может, помогу?» Федор Иванович махнул рукой.
«Умывальник сегодня разбился, и крыльцо он опять гнить начало. Прямо напасть какая!»
«Понятное дело, старый уж дом-то!»
«Старый, не старый!»
Федор Иванович вздохнул, оглянулся на окна Тамариной избы и, решившись, затараторил.
«Ты бы, Володька, взял бы у меня, что ли, пса? Не нужен он мне в тягость, а у тебя при деле был, дом бы сражил».
«Не, не выйдет. У меня жена собак боится. Да и я их не люблю».
«А зря, зря, хороший кобель, умный».
«Даже не уговаривай, дядь Федор, без толку».
«Ну, может, знакомым кому отдашь?»
«Да кому он нужен, сам посуди. Если человеку собака нужна, он лучше щеночка возьмет, а тут такой черт здоровый».
«Хоть куда бы его, а?»
«На живодерню разве что?» — хмыкнул Володька. И испугался, увидев, как перекосилось лицо Федора Ивановича.
«Ты че это? Пошутил я, пошутил, а ты правда что ли избавиться от него хочешь?» «Не хочу. Надо».
«Как же это понимать?»
«Лучше и не спрашивай»,
— горько сказал Федор Иванович.
«Увез бы ты его, что ли, подальше куда-нибудь».
«Че он натворил-то?» — тихо спросил Володька. Федор Иванович только рукой махнул.
«Увези! Христом Богом прошу! Где-нибудь у дороги привяжи на виду! Может, кто пожалеет, подберет!»
«Ну, ладно, не покусает он меня?»
«Нет, он ласковый!»
— едва слышно сказал Федор Иванович и вдруг, резко отвернувшись, дернул плечом.
«Ты че это, дядя Федор?» «Увози нахрен!» —
зарычал старик.
«Ладно, ладно, но ты это... не реви только».
Федор Иванович задергался, забулькал горлом, медленно опустился на землю и, привалившись спиной к грязному колесу Нивы, обхватил голову руками.
«Ты вот это... деньги, на, возьми!»
Сбивчиво проговорил растерявшийся Володька, поспешно доставая из бумажника новенькую сотню и пытаясь всучить ее старику.
«Нет!»
— прохрипел Федор Иванович.
«Не надо! Ты купи ему этот... как его... педигри! Побалуй напоследок!»
Два дня терзался Федор Иванович, не знал, куда себя деть. А поздним вечером второго дня не выдержал. Увязал в платок две печеные картофелины, оставшиеся от прошлого ужина, помидор, в попыхах сваренное яйцо да черствую краюху ржаного хлеба. Основательно оделся, на фланелевые портянки обул кирзовые сапоги, прихватил спички, тесак в войлочных ножнах и вышел из дома. Первым делом направился к Тамаре.
«Ты куда это на ночь глядя собрался?» – удивилась-то.
«Что хотите со мной, делайте, а жука я в обиду не дам!»
Отчаянно проговорил Федор Иванович и притопнул подкованным каблуком. Долго молчала бабка Тамара, разглядывая позднего гостя, вставшего на пороге. Качала головой. Наконец проговорила тихо и вроде бы с пониманием.
«За ним, значит, отправился».
«Пойду искать», — кивнул Федор Иванович. «Предупредить вот зашел, а то хватитесь, а меня нету. Кур в раз в день кинь зерна из бочки».
«Ладно, кину. И куда отправишься?»
«По дороге».
«Далеко?»
«Не знаю пока». «Ну, ладно».
Тамара тяжело поднялась с табурета, выдвинула ящик стола, одним широким движением сгребла в него разложенные по столешнице письма и почтовые карточки, сказала:
«Погоди!»
И ушла за занавеску в маленькую комнатку, откуда громко на весь дом щелкал поношенным механизмом старый будильник, пытающийся поспеть за стремительными мгновениями. Вернулась хозяйка минут через пять, вручила Федору яркий оранжево-синий рюкзак.
«Вот, возьми. Внук оставил. Там я тебе молока положила, бутылку и десяток блинов. Съешь по дороге».
«Спасибо», —
поблагодарил Федор Иванович.
«А может, все же подождешь до утра? Не дело в ночь уходить».
«Не могу. Так легче».
«Ну, смотри, голова на плечах своя есть».
«Тут и оно», — сказал Федор Иванович.
Он закинул рюкзак за спину, развернулся на каблуках, открыл дверь, перешагнул порог и остановился. Медленно повернув голову, он колюче глянул на Тамару и со значением повторил:
«То-то и оно».
Под открытым небом идти было не страшно. Ярко светила луна, мерцали разбрызганные по высокой тьме звезды. Было тихо и сонно. А вот когда начался лес, черный и затаившийся, Федору Ивановичу сделалось не по себе. Он достал тесак, но спокойнее от этого ему не стало. Он подумал, что сейчас не помешал бы фонарь, и тут же решил, что от прыгающего по земле желтого пятна не было бы никакого проку. Во тьме, окружившей дорогу, кто-то жил. Там ворочались и вздыхали, охали и постанывали, скрипели и потрескивали. Сомкнувшиеся деревья норовили зацепить раздражающий яркий рюкзак, сдернуть его с плеч человека. Смутные фигуры выдвигались из мглы и недвижимыми призраками вставали в шаге от обочины. Прямо по звездам скользили беззвучные крылатые тени. Порой вниз заглядывала седая луна, и тогда лес менялся чудовищным образом. Уродливые тени полосовали дорогу. Каждая выбоинка заполнялась густой тьмой. Березовые стволы начинали сливочно блестеть, а плотная стена сомкнувшихся деревьев раскалывалась, обнажая прежде невидимое, тяжелое и мрачное. Долго шел Федор Иванович, неосознанно тая дыхание и борясь с одолевающими страхами. Крепко сжимал горячую рукоять ножа. Заставлял себя шагать широко и размеренно. Гнал прочь пугающие мысли, убеждал не верить в обманчивых призраков. Знал, что фигуры, вставшие вдоль дороги, обычные коряги да потрепанные кусты. Что тихие тени, скользящие на фоне звезд, совы и летучие мыши. Но потом он увидел такое, что в голове будто колокол лязгнул и раскололся на сотни тяжелых острых кусочков, а сжавшееся сердце тут же оборвалось и провалилось в живот, затрепыхалось там, запрыгало, забилось. По лесной дороге, по колышущимся теням, ритмично подпрыгивая, бежала навстречу жуткая четырехногая тварь с несоразмерно большой бесформенной головой. Федор Иванович сдавленно охнул, выставил перед собой тесак и стал медленно оседать, чувствуя странную пустоту в голове. Ему привиделось, будто он дома лежит на неудобном диване. Рука его свесилась до холодного пола, и пальцы его лижет шершавым горячим языком черный пес-жук. Федор Иванович чмокнул губами и очнулся. Он лежал на земле. В правый бок упиралось что-то твердое. Сквозь сплетенные ажурные кроны проглядывали звезды. Он был в лесу, на дороге, а не на диване. но горячий язык по-прежнему лизал его руку.
«Жук!»
Кобель знакомо тявкнул, и Федор Иванович перевернулся.
«Жук!»
Пес вскочил, скакнул в одну сторону, потом в другую, припал к земле, вращая хвостом. Он решил, что хозяин затеял с ним игру.
«Ах ты, черт поганый! Ты ж меня, зараза, чуть на тот свет не отправил! Я уже даже...
Федор Иванович задохнулся, заперхнул в кулак. Откашлившись, отдышавшись, вытер ладони штаны, подобрал тесак, убрал его в ножны, сел, качая головой, приговаривая растерянно.
«Ах ты ж, зараза такая! Как же, а? Как же...»
Пес, увидев, что игры не выходит, успокоился, подошел ближе, ткнулся головой в колени хозяина, будто прощение за что-то вымаливая.
«Ну чего? Чего? Эх ты, кобелина здоровая!»
Федор Иванович шмыгнул носом, обхватил жука за шею, нащупал обрывок веревки, почувствовал под руками кровь.
«Нельзя было так. Не по-человечески это.
Он прижался к кобелю, погладил его по хребту, почесал бок.
«Давай срежу удавку твою. Погоди, сейчас. Да стой ты спокойно!»
Потом они долго сидели на пустой дороге. Ели блины и намоченный молоком хлеб, жевали картошку и рассказывали друг другу о случившемся с ними. Каждый на свой лад, на своем языке. Их окружала живая черная чаща. В ней кто-то ворочался и вздыхал, охал и постановал. Из мглы выступали неясные фигуры и вставали в нескольких шагах от обочины. По тлеющим звездам скользили крылатые тихие тени. Но Федора Ивановича теперь ничто не пугало. А когда они собрались и двинулись в обратный путь, то Федор Иванович понял, почему при встрече пес показался ему таким страшным. Невесть из какой дали жук тащил в пасти очередную свою добычу. И, судя по всему, бросать ее он не собирался.
«Так это кикимора?»
— сказала Тамара, только глянув в сторону лежащей на полу тушки.
«Да ну!»
— не поверил Федор Иванович.
«А кто это еще может быть? Сам посуди. Волосы зеленые, морда с кулачок, перепонки будто у гуся. Как пить дать кикимора?»
Жук лежал на своем обычном месте возле печи. Он улыбался, как умеют улыбаться одни только собаки, и постукивал грязным хвостом по половицам.
«И что это за пес у тебя такой?» —
пробормотала Тамара, строго посмотрев на развалившегося кобеля. Жук показал ей розовый язык и протяжно зевнул. На улице светало. Со дворов неслась петушиная перекличка, у колодца звенели ведра, принимая студеную воду, глухо гремела колодезная цепь, отрывисто взвизгивал несмазанный ворот. Федор Иванович прикрыл задушенную кикимору картофельным мешком и объявил:
«Что хотите со мной, делайте, но жука я оставлю. Присматривать буду, забор подлатаю, за калитку одного не пущу, но и выгонять не стану».
«Я уж так и поняла», — сказала бабка Тамара. «Но как ты без хозяина-то будешь? Сам жаловался, что тяжело».
«Ты про домового, что ли? Так я все придумал. Вон вокруг изб сколько брошенных. И у нас тут, и в Никулкине, и в Ширяеве. Возьму веник, как ты меня научила. Принесу себе нового домовика. А коль опять не услежу за жуком, так и еще одного к себе перетащу. Изб пустых много, на мой век хватит».
«А не жалко?»
«Кого? Домовых? Может и жалко, да только сама посуди. Смерть им при любом раскладе выходит. Ну сколько еще дома эти простоят? На глазах же гниют, хиреют, разваливаются».
«Может, ты прав ты», — тихо сказала Тамара. «У самой сердце кровью обливается, когда на избы такие гляжу. А уж хозяину-то каково там одному? Страшно подумать».
«Кончается их век, Тамара», — сказал Федор Иванович. «Да и наш тоже.
Знаешь ведь, я здесь не корзинки плету. Это я гроб себе делаю.
Вскипел чайник, и они сели за стол. Федор Иванович достал пряники и ванильные сухари. Бабка Тамара вынула из кармана пакетик с карамелью в липких бумажных обертках. За чаепитием они почти не разговаривали. Им и без того было хорошо.
Разбуженная рукой хозяина радио бормотала о новой правительственной программе. Под окном возились куры. За изгородью от ударов колуна с треском рвались осиновые чурбаки. Отчаянный Илюха Самойлов колол дрова для бани.
«А я вот все думаю, купил ли Володька ему педигри?» — задумчиво пробормотал Федор Иванович.
Тамара не поняла, о чем это он, но переспрашивать не стала. Она прихлебнула горячего чаю, пососала пряник и просительно сказала:
«Может, уступишь мне завтра жука?»
Федор Иванович недоуменно посмотрел на гостью, и та, смущенно пожав плечами, пояснила:
«Боязно стало в баню ходить. Прошлый раз мылась, стала воду из котла черпать, и вдруг словно кто-то приобнял со спины. Закричалась, заругалась, поворотилась. Пусто. Жук у меня спокойней был бы».
«Бери, конечно».
«Вот спасибо».
После того, как Тамара ушла, Федор Иванович еще долго сидел за столом. Он прихлебывал из железной кружки остывший чай, вяло грыз сухари и о чем-то усиленно думал. Минут через 40 он хлопнул себя по коленям и резко поднялся, выдохнув:
«Надо работать!»
Он принес с кухни острую финку, выточенную знакомым зэком-химиком из автомобильной рессоры. Достал с палати кусок брезента, расстелил его на полу, выкатил из угла на середину комнаты посеченный тесаком чурбан, воткнул в него нож, налил в таз воды и, чуть помедлив, сдернул с мертвой кикиморы пыльный мешок. Бабье лето закончилось. Со стороны озера дул холодный, до костей пробирающий ветер, а потому Зина Топорова с обычного места переместилась ближе к монастырским стенам. На фанерных столах с дюралевыми ножками она в обычном порядке разложила весь свой товар. Крохотные корзинки, аккуратно плетеные шкатулки, связанные попарно лопаточки, берестяные туиски, ивовые кашпо, подносы, вазы.
«Едут!»
— объявила Ирка Самойлова, торгующая глиняными фигурными свистульками и фарфоровыми колокольчиками. Она подула в изябшие ладони, посмотрела на часы и добавила:
«Опаздывает сегодня что-то!»
Зина обернулась. По вымощенной булыжником улице, мимо старых двухэтажных особнячков, облупленных и неказистых, мимо оголившихся лип и тополей, мимо замызганных чугунных ограждений и серых театральных тумб, величественно катился огромный стеклянный автобус, похожий на сияющий изнутри аквариум.
«Еще два рейса должны быть»,
— сказала всезнающая Ольга Мастеркова, продающая иконки, расписанные под хохлому ложки, и толстенные карандаши с изображением монастырской звонницы на боку.
«Кончается сезон, девки. Скоро будем лапу сосать».
Автобус развернулся на площади перед монастырскими воротами. Зашипели двери, отползли в бок. Из прорехи вылились восторженные, нарядно одетые люди. Загласили, защелкали фотоаппаратами, пугая ворон. Увидели разложенные на продажу сувениры, устремились к ним. Зина Топорова похлопала себя по застывшим щекам, поправила платок и широко улыбнулась приближающимся клиентам.
«Good day!»
— звонко сказала она.
«I am very glad to see you!»
Иностранцы восхищенно загудели.
«Везет тебе, Зинка!» — завистливо сказала Ирка Самойлова. «Научил бы меня, что ли, ихнему языку?» «Я 5 лет в универе училась!» — поверх толпы отозвалась Зина.
И улыбнулась еще шире, торопясь продемонстрировать иностранным гостям как можно больше товара, с готовностью откликаясь на каждый вопрос, на каждый жест, на каждый взгляд. За 15 минут
Она продала 6 шкатулок, 10 пар лаптей, 2 вазы, кашпо и корзину с крышкой. Потом вал покупателей схлынул, обитатели колесного аквариума разбрелись по площади. Они ждали, когда экскурсовод разрешит им войти в кованые ворота. Лишь один пожилой мужчина никак не мог оторваться от Зининого лотка. Внимание его было приковано к 3 фигуркам, стоящим на самом видном месте.
«Please, take!»
— разрешила Зина. И он тут же взял одну из фигурок, с восторженным удивлением покрутил, потискал, даже понюхал ее. Спросил, из чего это сделано, как называется, сколько стоит. На первый вопрос Зина ответить не смогла. Откуда муж брал товар, она толком не знала. А что касается названия...
«It's Russian brownie», — уверенно сказала Зина. «Domovoy. Exclusive. Special for you. $14».
Иностранец помял набитого опилками домовенка, не понимая, как можно было скроить такое чудо практически без швов, погладил пальцами густую шерсть, сказал международное «Окей» и полез в карман за бумажником.
Thank you.